Картина недели.
Почти 800 тысяч школьников на этой неделе сдавали единый государственный экзамен. А свой экзамен был и у российских академиков. Они на этой неделе выбрали нового президента Российской академии наук. У Российской экономической школы, одного из самых авторитетных вузов страны и мира, появился новый ректор. Гуриев уехал из страны. Обо всем об этом мы говорим в прямом эфире. Это телеканал «Комсомольская правда», радио КП. И мы приветствуем всех посетителей нашего сайта kp.ru. Ну что ж, это пятничный вечер. Мы начинаем. Добрый вечер. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. У нас сегодня очень любопытный эфир. Я вам обещаю, будет интересно. Вместе со мной в этой студии заведующий отделом культуры и светской хроники очаровательная Раиса Мурашкина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Яковлев. И мы... У нас сегодня гости. Но дело в том, что столичные пробки очень сложно победить. Даже ей. Мы пока не будем произносить ее имя. Я надеюсь, на титрах телезрители также не смогут его пока прочитать. Но совсем скоро, мы надеемся, все-таки она силой мысли и силой духа сможет одолеть столичные автомобили. Ну а сейчас начнем с праздника, который отмечает сегодня весь мир. Всемирный день без табака. Завтра в Россию... Завтра 1 июня, если я не ошибаюсь, да, Рай?
Совершенно точно. Завтра 1 июня.
И вы не сможете покурить в общественных местах, не во всех, но...
Я думала, ты скажешь... Первый день лета, день защиты день. Детей. Завтра 1 июня, и вы не сможете покурить.
А вы не сможете покурить. Но у нас почти половина населения страны курит, и с завтрашнего дня вводятся ограничения. Вот насколько они адекватны, будут ли это все работать, я вам предлагаю прямо сейчас позвонить к нам в эфир 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли эти ограничения? Хочется услышать как курильщиков, так и тех, кто скептичен. Ну, так и тех, кто не курит. Ну а пока давайте посмотрим сюжет, который подготовили наш корреспондент.
Июня в России вступил в силу антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах. Этот документ не оставил равнодушным никого. На радость противникам табачного дыма и на зло курильщикам законодатели жестко ограничили количество мест, в которых можно находиться с зажженной сигаретой. Запрет на курение вводится в госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами, а также в лифтах и помещениях общественного пользования многоквартирных домов, на остановках общественного транспорта и у входа в метро. Курилки депутаты решили оставить только на предприятиях и в офисах. За курение в неположенном месте придется заплатить штраф от 1 до 1500 рублей. Кроме того, с 1 июня на витринах ларьков уже не должно быть пачек сигарет. Это еще одно требование нового закона. Вместо них будет висеть простой перечень с указанием цены, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне. В ресторанах, барах и кафе запрет начнет действовать со следующего года. Чем обернется такой запрет владельцам ресторанов? Понесет ли их дело убыток и смогут ли они справиться с посетителями, не желающими соблюдать закон. Согласно мировой статистике, Россия в настоящее время занимает первое место по потреблению табака. В том числе страна занимает первое место в мире по уровню подросткового курения. В России курят 65% мужчин и 30% женщин. Помогут ли новые меры изменить статистику? Смогут ли россияне меньше курить? Ведь во многих странах Европы так называемые драконовские меры уже давно действуют и дают свой результат.
Надо сказать, что в этой студии на данный момент исключительно некурящие люди находятся. 8 800 200 ровно 9702. Вот что скажут курильщики? Брай, вот это будет работать или нет, на твой взгляд?
Ну, я думаю, что это повод задуматься. Так все много сейчас и активно говорят про сигареты, что некоторым, конечно, нервным сразу хочется закурить, но нормальные люди думают о своем здоровье.
Я не могу не спросить. Никто... Вот есть люди, которые лучше всех в нашей стране разбираются в жизни звезд. Мария Ремезова, Раиса Мурашкина, отдел культуры и светской хроники газеты «Комсомольская правда» и их коллеги. Все-таки, вот кто главный курильщик у нас в шоу-бизе?
Ну, главный курильщик, так мы титулы раздавать тут не можем, конечно. Михаил Боярский любит и курить, и выпить, и не скрывает это, потому что делает это как эстет. Все хорошо, что в меру. Ты хотел узнать, кто больше,
кто еще,
кто активно курит. Ну, я знаю, что несколько лет назад активно. Вот сейчас я задумалась. Не обидеться,
да.
Но мы-то этот черный список есть у нас под сукном, безусловно.
То есть скрывают люди?
Потому что, да, объясню, почему звезды это скрывают. Потому что все-таки звезды, они пропагандируют некий образ жизни. И поэтому, если, например, кумир молодежи будет сигаретой на постерах или где-либо еще, это не приветствуется, потому что некоторые люди, дети, хотят быть похожими на своих кумиров. Поэтому нет.
8-800-200-97-02. Я был худшего мнения о наших звездах.
Саш, но... ну хочешь, я тебе скажу честно,
да,
что курит 90%, покуривает
но,
время
не,
от времени.
Но тот факт, что они скрывают это.
Скрывают это от,
от аудитории,
от аудитории, от журналистов.
Достойно.
Правильно, да, достойно, молодцы.
Не все курят сигареты, я подумал. Давайте звонок примем. 8-700-200-97-02, телефон прямого эфира. Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня
откуда
слушаете?
Вы? Да, мы вас слушаем.
Меня зовут Евгений, я из Москвы. Алло.
Да, да. Вы курильщик, Евгений, или нет?
Я периодически курил, бросал. Сейчас, в данный момент, уже, наверное, лет 12 я не курю. И практически нет у меня необходимости, ни желания вообще взять сигарету в руки. Я себя прекрасно чувствую и рад тому, что у меня нет зависимости.
Вот. А как вы относитесь вот к этим запретам, которые вступают в силу с завтрашнего дня, нельзя будет курить у вокзалов, у общеобразовательных учреждений и так далее?
Я считаю, что это, в общем-то, мера. Я положительно к этому отношусь. Допустим, мы идем, гуляем иногда с сыном и женой, и когда проходит чистый воздух в парке где-нибудь, даже, и тут есть один человек, маленькие сигаретки, и отравляет все настроение, воздух. В общем, я лично отношусь положительно, если кратко сказать.
Спасибо, спасибо большое. Звоните, мы продолжаем прямую линию. Вот как, какую оценку вы поставите нашим властям, которые ограничивают курение с завтрашнего дня? В помещениях соцслужб нельзя будет курить, в органах госвласти, на рабочих местах и в рабочих зонах, в лифтах, на детских площадках, на границах территорий, занятых пляжами. Собственно, вот во всех этих местах. Один звонок мы принимаем, а потом мы немножко меняем наш эфир, дорогие друзья. Вот мы делаем это именно так. Но сначала Генрих, добрый вечер.
Добрый вечер. Одно это хорошее начинание со стороны властей. Надо просто расширить, скажем, при поступлении федеральные, муниципальные службы, не принимать людей, которые курят. Вот. А так, скажем, вот я не курю. Иду впереди девушки с сигаретой. Такая вонь от нее идет, ну невозможно. Вот, то есть отвратительная привычка. Вот. Плохой пример Боярский подает. Спасибо.
Спасибо, спасибо большое. Я вот, например, с вами абсолютно согласен. Не стыдно ли Михаилу Боярскому, несмотря на то, что фигура-то весьма уважаемая, она сейчас появится в нашей студии, дорогие друзья. Вы сейчас, вот телезрители ее сейчас увидят, мы надеемся, вы... Я не понимаю, зачем представлять этого человека, дорогие друзья.
Потерял дар речи, Саша.
Я действительно потерял дар речи, но Анастасия Волочкова на студии. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли.
Спасибо большое.
Это вам.
Ой, без цветов у вас не обходится, я знаю,
мы...
никогда.
Здравствуйте, Анастасия.
Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Давайте я поставлю... Или как-то мы...
Цветы вообще, я хочу, чтобы...
Да, или они вам идут, без сомнений. Вы знаете, я начну с чего? Вот мы обсуждаем курение. Все-таки с завтрашнего дня... Сегодня Всемирный день без табака. Завтра у нас ограничивают курение в общественных местах. Вот вы следите за этой борьбой табачного лобби, правительства. Вот правильно ли делают наши власти, что вот ограничивают права курильщиков?
Ну, на самом деле, я вообще не курю, и запах дыма меня раздражает, как правило. Поэтому не могу сказать, правильно или нет. Единственное, я понимаю, что путем запрета вряд ли можно людей заставить, скажем так, не курить. То есть просто путем запрета можно будет сделать так, что люди будут это делать как-то тайком, втихаря, в каких-то, не знаю, местах других, может быть, не публичных, ну или может вызвать только вот раздражение, скорее всего, от того, что какую-то вредную, пусть вредную, но привычку вот пытаются как-то устранить.
Но это ведь проблема, с которой, может, вы меня поправьте, да, но все родители с этим сталкиваются. Вот как детям объяснить, что это плохо? И сделать так, чтобы не курили. Вот с дочкой.
Ну, как на мой взгляд, вы знаете, делается много не путем запрета, а путем объяснения и донесения ситуации такой, как она есть. То есть объяснение вреда курения. Вот скорее это быстрее, более доходчиво может ограничить желание детей и подростков курить. Моей дочке я объяснила то же самое, что объяснила мне моя мама, когда я была в таком же возрасте, в котором сейчас находится Ариша, ей 7,5 лет. И просто я объяснила Арише так же, что вот у нее даже есть уже сейчас мальчик, которого она влюблена. Я ей говорю: Ариш, ты понимаешь, вот для мужчины или юноши поцеловать девушку курящую, это все равно, что поцеловать пепельницу. Это первое. А второе, поскольку Ариша тоже выбрала творческую профессию, я ей всегда объясняю, что многое зависит от дыхания, не только в спорте и в творчестве, а вообще в нашей жизни. И омрачать его сигаретой, которая на самом деле такая невкусная и мерзкая, просто не стоит.
Мне кажется, вот то, что вы сейчас услышали, гораздо сильнее, чем многие законы, которые опубликованы были. Ну, это моя личная точка зрения.
Сказать, я участвовала в одной программе, это было не в этой стране, это было в Украине, и приехал один, действительно, вот не просто психолог, а доктор, который вот закурил сигарету, он затянулся и потом просто вот покашлял салфетку и просто показывал, какая вот чернота просто исходит фактически вот из легких. И рассказал, как действительно пагубно курение действует на сами легкие, на органы дыхания. И вы знаете, вот я, услышав все это, я просто перекрестила: Господи, слава Богу, что вот никогда и ни при каких обстоятельствах.
Анастасия, а приходилось ли вам в жизни как-то бороться с курильщиками?
Бороться? Ну, а как с ними бороться?
Ну, вот, например, водитель, например, курит.
Да, все время ругаюсь, типа: Леха, пахнет от тебя сигареты, там, давай за полчаса, пока я вот не выйду из театра, ты можешь покурить, но потом, чтобы все было свежо. Партнерам своим запрещаю курить прямо вот перед выходом на сцену. Вот, как-то они
справляются. Систему штрафов еще не вводили?
Ну, нет, я не считаю это возможным, опять же, потому что лучше просто вот как донести до людей и, скажем, побудить их это не делать, нежели запрета. Потому что, вы знаете, есть такая вот фраза: запретный плод сладок. И чем больше запретов, тем больше людям хочется это сделать. Кому-то назло, кому-то просто потому, что они не могут этого не делать.
Ну что ж, у нас каким образом будет построен эфир, дорогие друзья? Все-таки по традиции мы начнем с самых резонансных событий этой недели, а потом перейдем к вопросам, которые есть, конечно, у многих, в том числе у нас, к нашей очаровательной гости. Какое событие лично вам показалось на этой неделе самым важным? Вот в жизни страны. Есть ли такое событие?
Ой, какое в жизни страны важное событие.
Может быть, вот лично для вас.
Знаете, произойдет завтра, потому что завтра День защиты детей. Это все-таки эта неделя. И что бы ни происходило, я знаю, что будет много событий, праздников. И мне кажется, что это очень важный день не только потому, что именно 1 июня мы должны помнить о детях, а просто потому, что дети – это ангелы, это наше спасение. И это наше не то чтобы будущее. Знаете, одна актриса сказала, что наше будущее – это не дети, но наше будущее – это старость. Но все уже. Мы должны, каждый из нас, все-таки детей беречь, делать что-то для них хорошее. И могу сказать, что я вот свой вклад вношу послезавтра. Это будет как раз приуроченный проект ко Дню защиты детей. Я в Крокус Сити Холле собираю 2000 зрителей, которыми будут дети, молодежь, учителя, воспитатели, которые помогают детям, врачи, доктора. Вот. И в моей концертной программе, то есть в моем большом шоу, участвуют 100 детей, самые разные коллективы. Вот, и мы в конце вместе споем песню «В аквафоне». Я и 100 детей. Представляете? Просто я к тому, что вот мне кажется, такие светлые события должны быть очень-очень яркими.
Но это тот случай, когда вот не просто идут разговоры о том, что нужно обратить внимание общества на то, что происходит с нашими детьми, но и какие-то конкретные действия. Вот пару слов о том, как это будет, что это будет. Расскажите, я так понимаю, что... И, ну, вы уже начали об этом говорить. Что еще?
Знаете, я скажу так. Вот в моем понимании благотворительность это не обязательно жертва деньгами. Деньгами детям и молодежи должны помогать люди, у которых эти деньги есть в большом количестве. Это должны быть представители коммерческих структур. В моем ключе благотворительность заключается в том, что я привлекаю детей и молодежь к искусству музыки, танца, к чему-то просто хорошему, доброму. Я постоянно провожу мастер-классы. Это мои открытые репетиции для детей. Я провожу с ними творческие встречи, беседы. Могу сказать, что в каждом моем концерте, где бы я ни танцевала, в любом регионе России или за рубежом, всегда участвуют детские талантливый коллектив. И я знаю, что дети запоминают эти события навсегда, потому что для многих детей возможность разделить сцену с профессиональными артистами – это не просто редкость, а бывает так, что дети и не мечтают даже об этом. И у меня, вы знаете, сейчас был такой необыкновенный тур, вот как раз для детей, Анастасия Волочкова и «Юное дарование Кузбасса». Он прошел в Кузбассе при поддержке Амана Гумировича Тулеева. И, вы знаете, это было что-то невероятное. Проект был нечто похожим, то есть билетов также не было в продаже, мы приглашали. Получалось, что в один день две аудитории. Одна — это были детки, которых я приглашала прямо в зрительный зал. Опускался на сцене штанкетик такой, который изображал вроде бы балетный станок. И я начинала показывать детям, чем я занимаюсь каждый день. Я хотела им показать, что за всем тем, что у меня есть успех, слава, известность, лежит очень большой труд, ежедневный и многочасовой. И вы знаете, так интересно, когда вот я делаю какой-то грамбатман или растяжку свою показываю, дети прям взрывались громом аплодисментов. Мне это было трогательно и приятно, но когда я садилась на лесенку в конце этого мастер-класса, собирала их вместе, говорила: ребята, вот представляете, у меня вообще этого ничего не было, и все, что есть, я всего добилась своим трудом, добилась всего вот потраченными усилиями, нервами, тем, что я стремилась к своей цели. Поэтому в этом я вижу тоже вот свою какую-то, ну пусть маленькую, но миссию. Детки это запоминают. А уже через час приходили другие зрители, это были их родители этих детей, это были, опять же, врачи, учителя, то есть такая аудитория. Я проехала, вы знаете, по 5 шахтерским не городам, а поселкам. И многие удивлялись, что вот я вообще до них доехала, потому что для многих это было действительно событием. А мне было очень приятно, потому что даже разделить сцену с шахтерскими детьми, которые на самом деле были такие талантливые. И поэтому вот послезавтрашний мой проект, он также соберет и аудиторию в зрительном зале, и на сцене талантливых детишек. Я счастлива тому, что моя дочь действительно занимается творчеством и вокалом, и танцами. Она исполнит 2 песни в этом концерте вместе с детками, с воспитанниками Яны Рудковской из Академии Старс. Ариша теперь стала воспитанницей и этой академии. И я думаю, что это будет настоящий праздник. И мне кажется, что тот факт, что я могу подарить детям личное время, участие, свое небезразличие и возможность привлечь их к миру танцевального или вокального, или просто театрального искусства, мне кажется, в этом есть доля какого-то, пусть части, но добра во всяком случае.
Анастасия, благотворительные концерты — не дешевая процедура. Вы сами это делаете на свои средства?
К сожалению, вы знаете, да, это очень большая, скажу, сложность. Но, во всяком случае, у меня, я действительно все свои проекты финансирую сама. И, вы знаете, я это делаю, потому что я прекрасно понимаю, что придет в мое время, вернее, в моей жизни придет время, когда у меня и денег будет огромное количество, и вообще будет все прям настолько супер лучше, чем сейчас. Но к тому моменту, может быть, я или танцевать не смогу, или что-то будет другое. А мне хочется дарить детям то, что я умею сейчас, потому что я ими сейчас востребована, пока я в расцвете сил, в расцвете своего творчества, у меня свое современное шоу. И ведь, понимаете, когда я совершаю благотворительные проекты для детей, я не показываю им детский утренник, я их подтягиваю к уровню настоящего взрослого большого шоу. И я вижу по их реакции, что им действительно нравится. И я продолжаю это дело. Конечно, проект, который я осуществляю сейчас, не просто мне было поднять, тем более, вот учитывая тот факт, что месяц назад в моем доме было совершено такое преступление, ограбление, действительно, там большое количество денег украли. Но, вы знаете, даже вот те недоброжелатели, которые хотели мне как-то досадить или сделать неприятно и больно. Вы знаете, я настолько вот как-то... Я верю и знаю, что вот никогда в жизни мне не украдут самого главного. Это человеческой любви, это возможности совершать свои проекты. Ну да, хорошо, не хватило у меня денег, не сделала этой рекламы. Я хотела очень красиво, чтобы все было, повесить красивые афиши, плакаты. Но проект же будет. Ко мне послезавтра придут 2000 гостей, детки и те, кого я пригласила. И поэтому вот я настолько человек... Вы знаете, стойкий и мужественный, я любые испытания жизни преодолевала и, как мне кажется, всегда с честью и достоинством. Это всегда для меня было главным. Поэтому я скажу так, что да, это не дешевое удовольствие, тем более, если мы говорим о Москве, поскольку, к сожалению, на безвозмездной основе площадку не получилось получить, но все равно, слава богу, сделали скидку. В любом случае, это затратная часть, очень вокруг большая. Свет, звук,
танцоры, штат.
У меня, знаете, 15 человек, мой коллектив. И нужно привозить многих артистов. Вы знаете, столько есть, скажем, затрат потусторонних, то есть помимо вот этой творческой составляющей. Мне же хотелось, чтобы детям было приятно. Мы наняли и аниматоров, и различных кукол в фойе, чтобы развлекали деток, чтобы было все красиво. чтобы дети запомнили, понимаете? И мне на это не жаль денег.
Ну что ж, 2 июня в 17:00 в концертном зале Крокус Сити Холл состоится благотворительный концерт заслуженной артистки России, балерины Анастасии Волочковой. Мы к этому обязательно вернемся. Телефон прямого эфира. У вас есть возможность задать свой вопрос нашей сегодняшней гости. 8 800 200 ровно 97 02. Надо сказать, что современные танцевальные композиции на музыку лучших мировых хитов, каскады удивительных поддержек, трюков в вашем исполнении и вашего шоу-балета. Я все-таки, если позволите, несколько событий на этой неделе.
Конечно.
Вот мне очень любопытно узнать ваше мнение. Единый государственный экзамен. Вот раз мы вспомнили, мы говорим о подрастающем поколении, какие-то невероятные скандалы, тотальное списывание. Вот ваше отношение к ЕГЭ и вот насколько это применимо к выпускникам, которые планируют поступить в творческие вузы, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, вообще вот этот единый экзамен, он достаточно является серьезным испытанием и для школьников, вообще для тех, кто, даже не важно, какие возрасты учеников, просто у нас этого не было в наше время, поэтому мне сложно сказать. У нас были, конечно, свои шпаргалки. В те времена, когда учились мы, еще не было интернет-пространства, и как-то все было вообще по-другому. Как дети учатся сейчас, люди, я в принципе не представляю, мне кажется, это просто что-то непостижимое. Но, с другой стороны, наверное, это какая-то единая такая честная история, то есть возможность всем оказаться вот в равных условиях и сдавать эти экзамены абсолютно, вот, опять же, в равенстве.
Вы слышали, Анастасия, накануне случилось, не накануне, а день в день, случилось такое странное событие, результаты единого экзамена выбросили в интернет за несколько часов до самого экзамена. Ужас, ужас и кошмар, и все обсуждали эту тему. Вот как вы считаете, лучше честно прийти сдать экзамен или была бы возможность... Можно
нет,
посмотреть.
Мне кажется, всегда лучше честно. Если мы хотим приобретать знания и учиться, конечно, лучше честно. Я могу на своем примере сказать, я прошла полный курс MBA в Высшей школе экономики, и я не скрою, какие-то предметы казались мне вообще просто дремучим лесом, в котором я вообще ничего не понимала, но я знала, что мои дипломные работы будут как раз тема создания сети школ творческого воспитания Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации. Поэтому я учила вот более, скажем так, внимательно те предметы, которые нужны были мне для приобретения вот этих знаний. Но если бы мне это было не нужно, то я могу сказать так, сама вот корочка для меня лично, она не имеет никакого смысла. А для многих, я просто не знаю, какие цели и задачи у других людей, но вообще, мне кажется, чего бы мы ни касались, обучение в школе, человеческих каких-то поступков, жизненных позиций, всегда, вот вы знаете, честность и правда, они как-то должны быть преимуществом.
Я вам, можно вам задам вопрос, который вам очень много раз, наверное, задавали. Все-таки вы Высшая школа экономики – это один из самых престижных вузов страны. И, ну, малое количество, очень немного количества людей в нашей стране имеют, могут гордиться, действительно этим нужно гордиться, тем, что вот есть, вы прошли, закончили MBA в таком университете. Но при этом, я когда общался с знакомыми перед эфиром мне, и говорю о том, что мы будем обсуждать какие-то вот вещи, связанные с единым государственным экзаменом, с табакокурением, говорят, ну, Анастасия Волочкова, ну, это шоу-бизнес, ну, это что-то несерьезное. Ну, и я думаю, что это, у этого человека, у него что-то в голове наверняка изменилось после того, как он услышал о высшей школе экономики. Но все-таки вот вы, есть же некие стереотипы в вашем отношении. Вас они не обижают? Вы пытаетесь
я
как-то
сказать, их... У меня нет, во-первых, желания, нет никакого стремления кому-то что-то доказать, тому человеку, кто вам что-то сказал обо мне перед эфиром. Вообще, вы знаете, многое, что обо мне говорят в интернете, в прессе.
Да, вот я к этому и не спрашиваю.
Это ко мне, в принципе, не относится. Но, к сожалению или к счастью, я считаю, что к счастью, я такая, вот, знаете, одиозная личность и персона, вот, которая, знаете, не безразлична людям. Ведь обо мне говорят или очень хорошо, хвалебно, или очень плохо. И я могу сказать, что это просто показатель того, что я интересна. До такой степени, что даже вот мне сегодня мама позвонила утром, говорит, Настя, ты знаешь, говорит, я вот тобой горжусь. Ты понимаешь, говорит, ты уже 10 лет не танцуешь в Большом театре, а сегодня главный вопрос дня, как убрать Волочкову из Большого театра. Даже правительство собирается принимать эти законы, собирается, решает. Вы знаете, вот на самом деле, ну так получается. Ну,
нужно,
вот...
наверное, напомнить, что ваша трудовая книжка лежит,
да,
в Большом театре.
Да, моя трудовая книжка там лежит.
Чтобы наши зрители понимали, о чем речь.
Я хочу себя успокоить. Я не танцую в Большом театре. Меня не нужно оттуда убирать. Я бы больше была как-то признательна, если бы обратили внимание на все, что происходит в Большом театре, и убрали оттуда завхоза, который разрушает, завхоза Иксанова, который разрушает...
Гендиректора.
Да, директора, который на протяжении 13 лет разрушает эту структуру и допустил там и беспредел, и коррупцию, и криминал, и все, что происходит. Вот. Но мы не об этом, мы говорим о том, что вот как я отношусь к тому, что сложен какой-то стереотип. Вы знаете, он сложился, да, к сожалению, в моей жизни были времена, когда были жесточайшие противодействия и мне лично, и моему творчеству. И была организована такая, скажем, антиапиаровская кампания, которая, скажем так, сливала везде только негатив и какие-то нелицеприятные вещи обо мне. А вы же знаете, что и чудо монтажа существует, и вообще возможность настолько вот недоброжелателей. Любое событие жизни человека, известного особенно, даже очень позитивно, исказить до такой степени, что оно оборачивается, не то что оборачивается, оно выглядит негативом или каким-то скандалом. Но у меня в жизни всегда была и есть определенная позиция. Я хочу не быть, вернее, я хочу быть, а не слыть, быть, а не казаться. И моя задача быть не на страницах журналов и газет или там, порталах интернета, а в сердцах людей. И я могу сказать, что это возможно только посредством моего творчества. Я поистине счастливый человек, потому что я имею возможность не просто сидеть, знаете, как многие, например, есть певцы, которые на сцену не выходят, но крутятся их клипы, крутятся их песни на радио. Но это же не живая энергия. А я... исполняю, ну, где-то, не знаю, в среднем 6 концертов в месяц у меня есть на большую аудиторию. Вы знаете, это какое счастье? Просто чувствовать эту энергию, видеть счастливые глаза людей, понимать, что я живу не зря. И поэтому я могу сказать, что в жизни меня имеют право судить, ценить и оценивать только те люди, которые меня знают или в личном общении, или посредством моего творчества. А ведь, как правило, получается как? Люди не видели меня ни в жизни, ни на сцене, но считают вот, нужным написать какую-нибудь гадость или как-то сквернословить. И меня это не задевает, потому что ведь зачастую люди, которые бросают, вот в кого человек бросает в кого-то грязь, может, должен понимать, что эта грязь может не долететь до объекта, но в его руках остается. И знаете, просто я сравниваю это, наверное, вот с театральной жизнью. Вот если мне не нравится какой-то актер, я просто не пойду на его спектакль, я не буду с ним общаться, буду игнорировать, но я не стану писать ему какие-то гадости, колкости, задевать. Поэтому вот, знаете, ведь как все, что мы делаем в жизни, это выбор личный каждого из нас. Как общаться в обществе, что говорить друг о друге, позволять ли себе хамство в интернет-пространстве, обливать друг друга грязью или совершать добрые дела и говорить друг другу просто добрые слова. У каждого есть свой выбор, но единственное, что мне говорят все без исключения, встречая меня, говорят единственное, что в жизни я 1005 раз лучше, чем в ящике или вот в этом вашем дурацком интернете.
Судя по всему, мы должны пожелать нашим зрителям, Саша, почаще встречать Анастасию Волочкову в жизни, а не на сцене.
8 800 200 ровно 9702. Давайте звонки примем. Сергей с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, Волгоград, майор запаса. Я, во-первых, хочу преклонить колено как офицер перед Анастасией, потому что я действительно увидел, вот услышал ее, и я понял, что она действительно занимается не тем, о чем говорили вот буквально год назад. Поток шел информации о ней, такой негатив сливали, и вот сложилось просто благодаря... этой информации негативное мнение, которое я в корне изменил. И хочу поблагодарить за отношение к тому, как Анастасия высказалась по борьбе с курением. Да, 40 лет я курю, и 20 лет у нас насаждали вот эта реклама, все шло, детей это. А теперь хотят за год вот просто командно-административным решением все это решить. Очень благодарен за ваше отношение ко мне как курильщику. Вот. И хочу пожелать вам успехов и вот просто сказать, что система, в которой мы с вами живем, я тоже занимаюсь с детьми, и благодаря вот своей пенсии, которая немножко стала более-менее приличной, военной, я могу позволить себе учить детей водить машину. Раньше учил летать летчиков, теперь учу водить машину. Вот, Настя, вы позвольте с высоты своего возраста так сказать, что система, в которой мы живем, она очень несправедлива. Но мир, который создан Творцом, он справедлив,
И удачи вам и успехов в вашем творчестве.
Спасибо. Спасибо большое. Правда. Сергей, Василий, спасибо. Давайте еще один звонок примем. Василий, добрый вечер. Откуда вы нам дозвонились?
Здравствуйте, из Гатчины.
Здравствуйте.
Ленинградская область. Я, это, Анастасия, к сожалению, не знаю отчество.
Ой, да что вы, какое отчество? Давайте по-простому успеем еще по отчеству друг друга назвать.
Я вас уважаю. И вот полностью согласен с предыдущим оратором, который звонил майор насчет курения. Вот многие запрещают хорошо, я согласен. Но помощь какая-то. Я вот где-то лет 20 назад бросил курить при помощи иглоукалывания. Помогло исключительно. Но сейчас такие цены бешеные. Вот я попробовал обратиться. На это почему-то государство не хочет раскошелиться. А на запреты, пожалуйста.
Согласен. Ну,
спасибо, спасибо большое, Василий. Вот еще об одном событии я не могу не спросить. Все же, в планах Миноборнауки устроить в семьи до конца года 50 тысяч сирот в нашей стране. В то же самое время Государственная Дума предлагает, обсуждает возможность запрета российских детей французами. Ну, как мы знаем, там с недавних пор разрешены браки сексуальных меньшинств, гей-браки. Вот. Ну, тут несколько тем, но все-таки вот как вы смотрите и на то, как государство пытается решить эту проблему, и на все эти запреты по отношению к Соединенным Штатам Америки, теперь по отношению к французским родителям?
Вы знаете, у меня определенная позиция, она все та же. Путем запретов невозможно решить проблему. И особенно, если мы говорим о детях, здесь исключительная история, каждого случая единична. Поскольку можно запретить вообще историю усыновления, удочерения детей, допустим, западными семьями российских детей и наоборот. Но когда я посещаю детские дома, я вижу, какие там бывают светлые, талантливые, интересные дети. И им, конечно, лучше было бы в семье. Понятное дело, что в семье с достатком, в семье интеллигентной, ребенку будет хорошо и интересно. Но ведь всегда воспитатели детских домов понимают, кому они отдают в руки. То есть вы понимаете, что можно, конечно, и гомосексуалистам отдать, но надо же быть ненормальными, чтобы это сделать. Во всяком случае, вы знаете, опять же, пример. Вот я сейчас была в Кемерово, в Кемеровской области, ездила по этим поселочкам, и в свободный день поехала в монастырь, при котором находился приют, приют Покров, где, вы знаете, учатся и воспитываются 28 девочек, от мала до велика, считайте так. И я, когда увидела прекраснейшие условия, в которых воспитываются эти дети, мне показалось, что в этот приют должна стоять очередь детей, чтобы только вот туда попасть.
Она, возможно, и стоит.
Да не стоит. Я поговорила с матушкой, и оказывается, вот матушка со своими помощниками ездит по детским домам, и им отдают самых неблагополучных детей, которые там и с какими-то недостатками, бывало, и умственными, и физическими, все. И они из них в этом монастыре совершенно уникальных творческих личностей растят и воспитывают. Поэтому, вы знаете, все зависит от каждого случая единично. Опять же, запретить французам, так подождите, во Франции, может быть, ребенка научат французскому языку, манерам, и сделают из него настоящую личность. Поэтому опять все запреты, запреты. Давайте хорошо проблему решать нужно вообще по-другому. Пусть будут детские садики. Ведь сейчас рождение у нас, например, происходит, рождаемость, да, а маме некуда устроить ребенка в детский садик. Только все говорят про строительство, строительство. Я не хочу в глобальные проблемы влезать, но мне кажется, что, опять же, если рассматривать каждый случай отдельно, всем помочь никогда невозможно.
То есть, возможно, иностранцам нужно разрешить там, в Соединенных Штатах,
французам. А почему нет? А почему нет? Почему нельзя? А что, лучше пусть ребенок прозябает здесь, в убитом детском доме, где на него никто не обращает внимания, и, поверьте, я в таких была, это страшное зрелище, чем растет в семье на Западе? Я просто не понимаю минуса усыновления или удочерения ребенка западной семьей.
Я не могу не спросить.
А ваше мнение какое вы скажете? Вы считаете, что лучше пусть ребенок умирает здесь с голоду от того, что им никто не занимается, и он никому не нужен? Или он будет воспитываться в семье, пусть во Франции, в Англии, в Америке тоже, где угодно?
Вы знаете, я считаю, что я не против этого запрета, но это прежде всего проблема нашей страны, и мы должны решить. Самое главное, чтобы наши чиновники действительно делали так, чтобы эти дети попадали в семьи. Мне кажется, вот это самое важное. Я за рубежом многие публичные фигуры усыновляют, удочеряют. У вас есть дочка, Арианна. А может быть, не появлялись ли мысли о том, чтобы усыновить.
Усыновить или удочерить кого-то?
Да.
Дорогие, вы знаете, ребенок – это не игрушка. Uh-huh. Это не животное домашнее, которое можно завести. Ребенок, во-первых, должен рождаться в любви, это первое. Второе, для того, чтобы усыновить или удочерить какого-то ребеночка, нужно понимать, что есть возможность нести за него ответственность. И моя ответственность, она больше всего не столько связана с финансами. Я должна mm-hmm. понимать, что у меня хватит времени, качества моей любви и возможности уделять свое личное время и пространство этому ребенку. Если я своей дочери уделяю вот максимум, что я могу, и Аришу стараюсь брать с собой на те концерты, где, возможно, которые неподалеку от Москвы происходят, то я понимаю, что этого внимания и ей-то недостаточно. Поэтому говорить о том, что я могла бы взять на себя ответственность еще за какого-то ребенку, я вам честно скажу, не могу. Но есть люди, которые не связаны с творческой профессией, у которых нет гастрольного графика или такой насыщенной жизни, как у меня. И, может быть, это вообще неизвестные люди, но люди, которые мечтают иметь детей, но по какой-то причине не могут. Поэтому я считаю, что вот удочерение или усыновление ребенка – это очень большая ответственность, прежде всего.
Ну, вот, например, уже... Анджелина Джоли и Брэд Питт, они каким-то образом усыновили огромное количество детей, да? Там сколько? Четверо или пятеро?
У них получилось, конечно. Но я думаю, что у них и возможно...
Потому что они вдвоем, пара?
Ну, конечно, но я знаю, что они и время уделяют, и с ними дома постоянно вместе, и, насколько мне известно, опять же, из источников, но это не просто те дети, которые сданы воспитательнице.
Ну что ж, у нас остается не так много времени. Есть и вопросы к Анастасии Волочковой, может быть, не связанные с текущей общественно-политической повесткой. Ну, Рай Мурашкин у нас специалист в жизни наших публичных
как
фигур.
Пора задавать глупые вопросы.
Да, но я все-таки, если позволишь,
конечно,
начну.
Пожалуйста,
у вас... Очень неприятная ситуация произошла. Вас ограбили, но самое страшное это то, что угроза была, там, угроза жизни. Вот так стоял вопрос с вашей дочкой. Все-таки оправились ли вы? Есть ли понимание, кто эти люди, нелюди? Вот,
ну, как? Знаете, я скажу так, действительно, это ограбление стало таким потрясением и для меня, и в большей степени для Ариши, потому что все это происходило на ее глазах, и очень нелицеприятно обращались с ее няней, с хозяюшкой нашего дома, ее мужа, их связывали на глазах у ребенка. И, в общем-то, Ариша мне потом рассказывала, ну, какие-то, знаете, такие очень страшные вещи. Она говорит: мам, я так боялась, я хотела пойти в туалет, но очень мне было страшно, я боялась подвести наших родных, потому что они успели сказать: Ариша, притворись спящей. И вы знаете, да, неприятно, украли два сейфа, огромное количество денег, все украшения, но вы знаете, я не унываю, потому что мне самое главное, знаете, я пошла на следующий день вот в Петровский монастырь и попросила батюшек отслужить благодарственный молебен, и когда они спросили, почему благодарственный, я объяснила, потому что все живы. У меня продолжается моя творческая деятельность, есть люди, мои друзья, близкие, которые... пришли на помощь во многом, оказались рядом. Вот вы знаете, как хотела сказать: Господи, спасибо, что взял деньгами. А главное, вы знаете, я прекрасно понимаю, что вот как вот даже если про политику говорить, можно все запретить, и путем запретов ничего не изменится. Но есть, знаете, какое-то вот вышнее провидение, и это ограбление произошло в вербное воскресенье, то есть начало Страстной недели. То есть понимаете, что кара не заставит себя долго ждать. Но у меня было больше всего разочарование от того, что навел это ограбление очень близкий человек. И я, конечно, скажу, что у меня есть определенные роды подозрения. И, да, несколько людей входят в это число, но сейчас идет следствие, уголовное дело заведено. Но внутренне мне, конечно, неприятно, потому что это сделал человек, который знал, что в доме есть и деньги, знал, где находится сейф, знал, какие документы находятся в этих сейфах. Поэтому искренне жаль. Но могу сказать, что своему бывшему мужу Игорю я не прощу единственной вещи, это того факта, что он не обеспечил безопасностью вот именно дочь свою. Никакой, малейший. Да, сейчас у нас дома сигнализация, все красиво, все нарядно.
Но на тот момент не
было. На тот момент, но я уж не говорю о том, что это не наш дом, мы за 9 лет с Игорем так, в общем-то, не нажили какого-то общего жилья. Я все жду, что он наконец-то вернет мне тот финансовый долг, который у него передо мной очень большой, и я вот просто действительно жду, поступит ли он благородно или нет, а судя по тому, что происходило в последнее время. Ну, знаете, если нет, я считаю, что это все, вот, знаете, как говорится, вот на совести человека, когда ему нужны были деньги, мы ничего не подписывали, ни расписок, ничего, потому что деньги нужны были в его бизнес. И Для меня деньги отдать любимому человеку, который является отцом моей дочери, это было дело моим чести, долгом, но, конечно, не отдать, мне они были обещаны.
Вы выступили как кредитор.
Конечно, да? И мне были обещаны проценты с этой суммы в случае неудачи. Но прошло 5 лет, знаете, уже расписки все просрочены, и все. И,
ну, может, знаете, все еще будет?
Я не знаю, но просто мне очень, конечно, стало как-то незащищенно жить, потому что, ну, во-первых, не то, что незащищенно, вот, знаете, не доверять — это самое последнее дело. Но осознавать, что это близкие люди могли все это совершить, это, конечно, очень неприятно. И я понимаю, что близкие, потому что было дано задание и указание исполнителям не трогать ребенка, и чтобы с ребенком было все в порядке. В общем, вы знаете, пусть на самом деле разбирается следствие. У меня, да, есть свои подозрения, и они очень конкретны.
Анастасия, скажите, пожалуйста, вот прошел почти месяц. Если это секрет, для нас можно не говорить, но отчитывается ли перед вами следствие, какие шаги они предпринимают? Потому что со стороны, вот если честно, кажется, что вообще все бездействуют, никаких результатов.
Да, вы знаете, никаких результатов нет. И я могу сказать, что я сначала очень надеялась на то, что следствие будет работать, но сейчас я не стану скрывать, я просто стараюсь подключить свои связи и сделать так, чтобы это дело не замялось. Насколько мне известно, к сожалению, мой бывший муж пытается сделать так, чтобы это действительно все осталось в тишине, а я этого не допущу.
В тишине, то есть как? Было ограбление громкое, о котором писали целую неделю.
И действительно, и ни отчетов, и ничего. Но по звоночкам, которые мне раздаются, я, ну, именно так, информация, именно, которую я узнаю, я понимаю, что так оно все происходит.
А следствие вам звонит? Вот следователь, например?
Нет, абсолютно. Когда я просила следователя вызвать на допрос тех людей, которых я действительно подозреваю, знаете, мне были спеты какие-то определенные душещипательные песни, и, в общем, на том этапе все и осталось.
То есть на допрос никого не вызвали из тех людей?
Ну, я не знаю, может быть, вызывали, но это были не допросы, а такие, знаете, беседы, скажем так.
А, вы уж простите, в число подозреваемых бывший муж входит?
Ну, я не стану прямо вам отвечать на этот вопрос. Я вам скажу так, я не отрицаю никаких историй. Mm-hmm. И, вернее, никаких... Все может быть, потому что, вы знаете, опять же, я разговаривала со следователем, и на вопросы, которые мне задавали, я отвечала следователю. И я не могла на них не ответить, когда мне были заданы вопросы, кто был обладателем информации, что в сейфах находятся документы по строительству того бизнеса, в который я вложила деньги. Находятся расписки, находятся другие документы. Поэтому, вы знаете, пусть, как говорится, даже скажу уже не следствие, а пусть это все как-то вот...
Ну да, раньше времени не стоит называть ни имена, ни...
Да, безусловно.
Ни пароли, ни явки, как говорится, Саша, для того, чтобы все-таки опытные следователи, которые, может быть, смотрят нас сейчас, вспомнили про дело Анастасии Волочковой и все-таки продолжили и предприняли какие-то попытки, чтобы найти следы преступников. Мы со своей стороны тоже постараемся периодически позванивать опытным следователям.
Знаете, спасибо вам большое. Вы пытались как-то помочь вот найти мои все украшалки, ну, именно фотографии.
Да.
А вы знаете, интересно, украшения, мне вот буквально через день потом позвонили люди из одного банка и сказали: Анастасия, придите, посмотрите, хотя бы фотографии. Вот нам принесли украшения, нет ли среди них ваших похожих. А я смотрю, там большие такие, ну, все в моем стиле. Говорю, наверняка. Посмотрю, очень похоже, но не мое.
Кстати, надо было говорить, все мое.
Ну, кстати, я так берегу. Вот мамочка мне подарила кольцо вот на этот день рождения. Аквамарин, такой камень потрясающий, 133 карата. И сделано специально для меня в Санкт-Петербурге. Я вот в нем живу. Я маме сказала, что, мамочка, конечно, это будет такая вот как реликвия. И я не снимала и не снимаю его с пальца. Вот я говорю: мама, ну вот самое главное со мной осталось, а все украшения, да подарят их мне еще ни одно, ни два.
Но все равно, глядя на те фотографии, в которых у нас очень много в нашем фотобанке, глядя на ваши украшения, безумно жаль такого количества красоты. Ведь эти украшения дороги не тем, что это золото, бриллианты,
да, ну, конечно,
а отношения.
Это именно память. Отношения были подарены любимыми мужчинами или моими друзьями, или теми, кто знал, что мне нравится очень большие камни. Но опять же, вы знаете, вот я чувствую, что всегда какие-то переломные моменты, такие даже потери, они происходят вот в преддверии чего-то очень нового. К этому новому я очень готова, открыта моя душа, сердце. И, вы знаете, ну я могу сказать, что ну все равно вот не камни украшают женщину, а женщина являться должна всегда тем бриллиантом, который вот даже в огранке не нуждается.
У нас остается около 2 минут, я не могу не спросить, откуда вы берете силу, потому что огромное количество людей в нашей стране любят ныть. Вот их вот им то не нравится, им все не нравится. Вы столкнулись ну, с очень неприятным событием, и вы, улыбаясь, об этом говорите. Вы говорите спасибо им. Откуда? Вот откуда
вы берете? Молебен заказали.
Да, конечно.
Благодарственный.
Да, и я уже давно, знаете, не то чтобы там простила, но я просто, я не думаю о негативе. В жизни может все или очень хорошо, или, ну, иногда не очень хорошо. И если думать о том, что могло быть хуже, то, вы знаете, настроение всегда вот прям вот поднимается в любых ситуациях. И еще, вы знаете, конечно же, да, многого жаль, и я не скрою, что я сожалела, правда. Но ведь есть самая главная составляющая. Это вот все, что касается души, возможности порадоваться, заниматься любимым делом, встречать друзей, встречать детей, воспитывать свою дочь. Ну, от чего не радоваться? Деньги, украшения, ребята, это настолько все наживное. Это наживное, правда. Да, эти деньги давались мне большим трудом и даются сейчас, но, тем не менее, вы знаете, все отлично, правда.
Все будет.
И все будет, конечно, в лучшем виде.
У нас остается минута. Последний вопрос. Их было так много, и мы даже не знали и не знаем, о чем спросить.
Да, я знаю, в чем. Завтра день защиты детей. Какой вопрос? Даже нет выбора, есть один единственный вопрос. Анастасия, расскажите нам, как сегодня живет Ариша? Чем она вас радует? Как вы проведете завтрашний день, накануне концерта?
Вы знаете, Ариша меня радует тем, что она есть. Она замечательный человек, очень добрая, щедрая, со всеми готова поделиться. Она очень творческая, прекрасно поет. И завтра я, конечно, порадую ее букетом цветов. Мы постараемся часть времени провести вместе, хотя это накануне. Не концерт, а день такой будет напряженный. Но 2 июня мы обязательно в день нашего шоу отпразднуем это мероприятие. Вот. А те, кто не смогут попасть, но могут приехать в Шатуру уже через день 4 июня. Я совершаю тоже такую благотворительную акцию в Шатуре. И еще на следующий день, 5 числа, в городе Скопин. Это небольшие города под Москвой, но я считаю нужным побывать и там, и порадовать детей.
Любимый мальчик Ариша будет в зрительном ряду в первом?
Да, вы знаете, Аришка влюбилась, у нее есть поклонник, и друг ее Сергей.
Прости, Ариша, мы не хотели, но мы обязаны.
Да, она его пригласила на концерт. Вот вчера они вместе гуляли в парке. Вот. А вы знаете, я напоследок хотела вообще сказать всем зрителям о том, что, ну, вы знаете, я зачастую совершаю в жизни те поступки, которых от меня, может быть, и не ждут. И, может быть, я вообще что-то делаю не так. Но я точно знаю, что во мне есть что-то такое особенное, за что люди меня любят.
Картина недели.